Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. «Формула семьи» в прямом эфире. Сегодня два брюзги, два лысых брюзги будут говорить о баболтусах, шалопаях, значит, наших отпрысках, так сказать. Что делать, если ваш ребенок покинул вуз и ничего не хочет делать? Лежит себе на диванчике, играет в компьютерные игры, смотрит сериальчики и совершенно не хочет конструктивно относиться к своей жизни. Вот сегодня, в ближайшие 50 минут, мы будем говорить именно об этом. Брюзжать, старчески, так сказать, нудеть и прочее, и прочее. Но, надеюсь, по крайней мере, как минимум один из нас будет в меньшей степени это делать. Это наш Юрий Пожидаев, замечательный психолог, консультант и отец. И двух пока еще... Они же у тебя еще не студенты пока, да? Или только-только один поступил?
Младший студент колледжа.
А, поступил в колледж, да? Стал студентом колледжа. Но, хотя вот я не знаю, если честно, колледж насколько сильно отличается от учебы в университете или в институте. Но, тем не менее, он уже статус поменял. Это уже не школьник, да?
Но сейчас у него сессия, и уже есть двойка, поэтому все нормально, все, плывем дальше. Кстати говоря, во-первых, хотел отметить, что, как обычно в русской традиции, мы сначала опускаем человека, потом поднимаем. Это вот никуда от этого не деться. И второй момент. Вообще, я знаешь, о чем подумал? Подумал о том, что, в принципе, вот, наверное, каждому взрослому хочется лечь на диванчике, смотреть сериалы и никуда не ходить. Может быть, я в таком сейчас состоянии после Владивостока никак не адаптируюсь ко времени. И поэтому вот когда, начиная раскручивать сегодняшнюю тему, когда ваш ребенок залег и так далее, ну, надо же разобраться со своими чувствами, с самим собой, что происходит. Может, ты ему просто тупо завидуешь, потому что он забил на институт, и он не хочет учиться, у него какая-то отлежка, может быть, спячка, может быть, что-то там еще. И интересно же вопрос самому себе задать. А что с тобой не так? Почему ты так реагируешь?
Именно слушай, так? Ну, залечь-то можно в лёжку совершенно по-разному, да, можно тупо лежать. Да. Я, например, знаю одного человека, я с ним знаком больше 20 лет моей жизни, и 23, наверное, года моей жизни я с ним знаком, 24-23. Ну вот, и за эти 23-24 года своей жизни он реально там, ну, подхалтурил, может быть, если собрать за все эти года, 23-24, может быть, он месяц работал, может быть, месяц-полтора, да, все остальное время он вот так же лежит на бочку, хотя нет, он штангой занимается, да, он очень сильный физический человек, у него штанги, гири там в комнате, но он не работает, он сидит на шее у родителей. Это вот, понимаешь, вот можешь же и так полежать, а можем взять паузу на год, обговорив эту паузу заранее со своими, ну, родителями, да? Ну, и это другая ситуация.
Ну, естественно, но если родители кормят, я бы тоже где-нибудь залег на какую-нибудь шею, ну, если бы мне дали площадку приземлиться, а чего бы нет. По своей, ну, опять, мы не будем говорить о людях, которые очень тревожные, которые трудоголики. Вообще, по своей, ну, по своему внутреннему состоянию человек достаточно ленив, и ему не очень хочется всем этим делами заниматься, ходить на работу, получать стресс, ехать там в метро, спускаться и так далее. Хочется, правда же, залечь. И все же мечтают быть великими блогерами или людьми, которые очень легко зарабатывают. Когда возникает такая потреба, почему бы нет? Но если родители его не стряхивают с шеи, ну, и они, наверное, как-то договариваются, наверное, как-то там какой-то есть процесс, и он качает мышцы, и он... моя бабушка курит трубку. Почему я вспомнил эту песню, не знаю.
Сразу видно, Юрий Александрович, что ты человек максимально далекий от блогерства, потому что тебе кажется, что быть блогером – это такая простая вещь.
Конечно.
Сидишь, снимаешь себе видосики такие простенькие, да. И получаешь миллион долларов в качестве донатов. Это не так совсем далеко непростая штука.
Ну, конечно, но поэтому я же говорю, что людям-то кажется, и им хочется ничего не делать. Я же говорю о желании сейчас, а не той действительности, которую ты вкусил, которую ты знаешь. Я сейчас буду выкручивать.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Что делать, если ваш ребенок покинул вуз и ничего не хочет делать? Это тема нашей сегодняшней передачи с Юрием Александровичем Пожидаевым. У нас в описании есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Я напоминаю и бесконечно долго буду напоминать, что мы полностью, абсолютно на 100% благотворительный проект, и мы можем поддерживать наши эфиры регулярно и делать дальше эфиры, только если вы нас поддерживаете финансово, и 100 рублей – это тоже гигантская сумма для нас. Лучше бы, конечно, больше, но даже 100 рублей ежемесячных вложений в эфир «Формулы семьи» от вас к нам, да, это огромная сила, сильная поддержка для нас. Вторая ссылка в описании – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формулы семьи» абсолютно на любую тему. Пожалуйста, тоже проходите, если вы нуждаетесь в консультации психолога, вам туда. И, собственно, вы получите две полноценные сессии. Идем дальше.
Ну, давай вернемся к нашей теме. Мы немножко ушли в блогерство. Но если с ребенком или если с вашим чадом такое случилось, то первое, с чего вы должны начать, это самого себя. То есть понять, оценить ситуацию вообще, что происходит. Задать этот вопрос вообще, что происходит, что случилось, почему. Ну, ведь он... Ребенок там не горел, не болел, лег или что? Или были какие-то события, происходили, ну, которые способствовали этому? Ну, вообще оценить ситуацию. И вот на основании, первое, это мы оцениваем ситуацию, потом мы оцениваем свое эмоциональное состояние, потом мы начинаем выстраивать взаимоотношения, начинаем выяснять, что с ребенком произошло. Хотя, в принципе, хотелось бы, чтобы мы были в курсе вообще, что у нас с нашим чадом происходит, с великовозрастным. Если он студент, если он живет с нами, то хотелось бы, чтобы какой-то контакт с ним был. Там, что там происходит в университете, какие друзья, что там, ну, что, с кем он там общается, не общается. Но опять, не таких подробностей, о которых можно там разговаривать. Но в любом случае. И в принципе, если родитель в курсе, если он в курсе... Я думаю, что тогда он в состоянии помочь своему чаду, и вот не будет такой очень достаточно большой прелюдии, что ли, или большой такой оценочной комиссии, чтобы разобраться вообще, что случилось. Потому что это достаточно болезненный процесс.
Слушай, мне кажется, что ты как-то немножко сейчас начал с каких-то трагических нот, что случилось, в такой прочее. Смотри, допустим, мне казалось, что я в свои там 16-17 лет более-менее представлял, что я хочу, да? Ну, мне так казалось. То есть я уже пошел учиться на профессию, я хотел этой профессией заниматься. В процессе учебы я, к сожалению, к счастью, ну, короче, я начал работать, и у меня совершенно полностью поменялось, вышел на свою первую работу, и мои приоритеты и интересы полностью изменились. Но, тем не менее, мне казалось, что я понимаю, что я хочу делать, чем я хочу зарабатывать деньги, куда я хочу двигаться. Взять моего среднего сына, предположим, и я сейчас не в укор ему говорю, я прекрасно понимаю, что люди разные абсолютно, да. Ему 16 там, с половиной лет, в октябре будет 17 лет. Он понятия не имеет, чем он хочет заниматься. Вообще, от слова совсем.
Ну, это тоже нормально.
Да, нет, да-да-да, я говорю, что это нормально, да. И в этой ситуации тут нет никакой трагедии, нет проблемы. То есть человек просто пока не определился, а тащить его куда-нибудь в вуз, например, насильно, хоть в какой-нибудь, но тоже как бы так себе идейка.
Ну, ты же прекрасно понимаешь, что... У нас, ну, в нашем обществе, в котором мы живем, высшее образование – это какая-то некая панацея, некий золотой стандарт, который должен быть.
Ну, да-да, билет начального уровня, хоть куда-нибудь, да.
Многие родители, особенно те, которые не получили высшее образование, они обязательно стараются своих детей туда каким-то образом пристроить. И это так повсеместно. И если ребенок вдруг вот он бросает, ну, опять ребенок, студент, будем так лучше говорить, чаду бросает, то это вообще совершенная трагедия для родителей. А если тем более они платят за него. Вот ты платишь за своего чада, за свое чадо, и он бросает там какие-то сотни. Это же, ну сложно это все пережить. И вопрос-то состоит главное в чем? Ну, дать ребенку выбрать то, что он хочет. Ну, по крайней мере, чтобы он пробовал это. Потому что, ну, вот когда ты... Я помню, когда я первый раз он инклюзив попал в Турцию, называл свадебное путешествие, и когда перед тобой раскрываются все явства вот этого турецкого сервиса, и тебе очень трудно понять, что тебе нравится, что ты любишь. Ну, по крайней мере, надо все попробовать. Надо как-то свой вкус протестировать и понять, в каком направлении тебе двигаться. В кондитерке, в мясном, в овощном или там в таком, в ликероводочном. Ну, условно говоря. То же самое здесь. А есть дети, которые вот они захотели там в 5 лет стать пожарным или там, или врачом, или еще кем-то, они так и идут этим. Абсолютно никак. Это то же самое, как вот есть, например, рождаются спортивные ребята. Вот я смотрю, вот у него корпус. У него плечи, и он вообще ничего не делает, а он спортивный. И ты тут как плюшка прокисшая, потому что у тебя плечики такие, тебе нужно заниматься, и куча усилий на это полагать. И поэтому, да, я, конечно, индивидуальный подход должен быть каждому чаду, который есть в семье. Вот у меня их два. Один захотел быть медиком. Я не отговариваю его, потому что у меня медицина... Ну, как сказать, я от этого не получаю какого-то удовольствия, да, вот чтобы... Ну, это не мое абсолютно. Ну, вот он пока получает удовольствие. Посмотрим, что дальше.
У нас комментарии замечательные, ну, их два, вернее, уже замечательных комментария. Высшее образование, билет от армии было всегда. Совершенно согласен. В нашей стране это было именно так. Пойти в институт в любой, хоть в лесотехническую академию, хоть куда-нибудь это, не идти в армию. Так было у нас всегда. Но вот у нас есть еще один комментарий классный. Красиво, у одного на фоне много книжечек, у другого много тарелочек на фоне. Налил чай и читаешь книжечку.
Просто кто-то читает, а кто-то любит
поесть. На самом деле, я люблю и поесть, и почитать, но я должен был выбирать, либо, так сказать, на фоне книжечек, либо на фоне тарелочек все-таки вести эфир.
Спасибо. Так, что вы тут рассматриваете не только наши кислые лица, но еще и антураж, который за нашу страну.
Да, спасибо вам за комментарии. Ну, может быть, по сути, кто-нибудь что-нибудь напишет, да? Мой сын не хочет идти в вуз, или мой ребенок не хочет идти в вуз, что делать? Может быть, у вас какие-то были по этому поводу личный опыт? У меня, кстати, был личный опыт по этому поводу. Я бросил учебу, и мои родители до самой смерти не узнали о том, что я бросил учебу, хотя, может быть, догадывались об этом.
Вот это ты даешь. Как много нового открывается. Вот ведешь какую-то программу недолго. Я только сейчас уже об этом узнал. Слушай, ну, я криминала нет в том, что ты бросил, а почему родителям ты не сказал?
Слушай, ну, я не хотел их расстраивать. Хотя, на самом деле, я поступил сам. То есть, меня не платили родители, я поступил сам. Единственное, что папа мне дал деньги на подготовительные курсы, но с целью, как бы у него была определенная цель, не с целью, чтобы я подготовился, я очень хорошо учился, там, по математике у меня было все очень супер хорошо, и мне не нужны были эти курсы подготовительные, но была такая идея о том, что те люди, которые ходят на подготовишки, у них больше шансов поступить, потому что они примелькались к преподавателям. Ну вот. И вот с этой целью я ходил на подготовишки. Ну вот. Я поступил сам, тем не менее, учился хорошо, и не было проблем никаких, но просто я пошел, опять же, на работу. Ну вот, на первую сначала, потом на вторую, потом попал в крупную, у меня было 17,5 лет, я попал в крупную петербургскую международную компанию, которая меня захватила вообще, ну, как бы, ну, на 100%, и я понял, что я уже не хочу учиться, я хочу работать и развиваться в той сфере, а сказать об этом родителям было стыдно, и поэтому я как бы, ну, то есть, я и до этого вел достаточно независимый образ жизни, а так, ну, что такого странного, что я после учебы еду на работу, если работаю, да? Поэтому я утром уходил на работу, ну, вернее, якобы на учебу, а на самом деле я уходил на работу. Ну, вот, и, в общем-то, успешно окончил свое учебное заведение, ну, для родителей. Ну, вот.
Ну, как ты выкрутился с дипломом?
Просто. Ну, никак, слушай, никто его не требовал у меня. То есть, может быть, мама что-то подозревала втайне, да? Ну, как бы она не желала ставить меня в неудобное положение. И как-то вот это все. Но я бросил, да, я бросил. И я, если честно, жалею, что я бросил. Ну, потому что действительно многие двери сегодня для меня закрыты. Именно потому, что у меня нет той заветной корочки. Никому не нужны на самом-то деле, да? Но в каких-то бюрократических вопросах она, оказывается, очень нужна. Ну, тем не менее.
Слово «никому не подходит», но все-таки она нужна. Все-таки, когда ты пишешь в графе образования... Все-таки даже немножко, может быть, это греет. Но, в принципе, опять возвращаясь к нашей теме, почему люди нам бросают и почему они очень тяжело переживают, я думаю, что одна из причин, потому что все-таки есть фон вокруг этого студента, вокруг этого парня или девушки, потому что ближнее окружение, близкие люди очень ну, тяжело это перенесут. И вот ты нашел выход, это вообще не говорить. У меня тоже в церкви была такая девушка, которая, по-моему, 3 года, но она ходила в университет или в институт, куда-то она ходила, и мама давала ей деньги, и мама была уверена в том, что она ходит учиться. Она в результате не ходила никуда, исправно брала деньги, исправно каждое утро выходила и возвращалась, имитировала то, что она учится. Ну и потом, когда мама узнала, она пришла ко мне с такими квадратными глазами. Я говорю, ну хорошо, что ты сейчас это узнала. Ну и так она и ничего не закончила, вышла замуж, уже нарожала себе достаточно деток. И вот проживает с семьей, воспитывает детей. И, по всей видимости, наверное, все хорошо. Поэтому иногда это некий такой долг, который ты отплачиваешь родителям, потому что порой дети чувствуют, что они должны отплатить за то, что вот, ну, они там в них вложили, и им так сказали, и они учатся, и они стараются, у них это не получается. Ну, разные причины могут быть, почему дети уходят из университета. Это может быть коллектив плохой, это может быть препод, который задолбил. Вот я знаю одного парня, который проучился 4 года, и он оставил институт, потому что препод долбал, он не дал ему дорогу. Ну, бывает так, что вот, не знаю, какие-то мне маньяки-преподы, которые вот одного заметят, они будут его долбить, пускают его. Он его довел до исступления, и мы разговаривали с этим парнем, я говорю, ну возьми академический отпуск, ну подожди. Ну, потом поступишь, потом закончишь, если тебе это очень важно и очень необходимо. Ну вот, надеюсь, что он осенью поступит.
Слушай, я тебе, по-моему, рассказывал в одном из прошлых эфиров, у меня была такая, где я учился, она была преподавательница, она целый ряд предметов, относящихся к высшей математике, у нас вела, и она по неизвестным причинам люто ненавидела девчонок, всех причем, но, и она пыталась всеми правдами и неправдами девчонок, особенно если они красивые, симпатичные, такие, пользуются популярностью, она их пыталась выдавить всяческим образом, мотивируя тем, что та профессия, на которую они поступили, я учился на программиста, на автоматической системе управления, так называлась наша специальность, ну, вот, программирование, типа, это не женская штука, типа, да, вам как бы идти, вот вы куда-нибудь в кулинарное идите. И она под этим соусом выдавливала девчонок всех из группы, и у нас, я помню, после там, первого курса, знаешь, нет, после первого курса ее еще, на первом курсе еще не было, после второго курса, наверное, треть девчонок ушли просто, не выдержав давления. Треть.
Поэтому, когда мы разбираемся в этой ситуации, очень важно понять, почему. Потому что иногда бывает, ну, что вот, ну, вот есть объективная причина. Это не... Но ты же не придешь и не пришьешь это преподавателю и скажешь, вот вы меня там харассмент совершаете, что-то там, или какая-то идеологическая нелюбовь. Ну, естественно, что преподаватель – это система, это вузовская, и ты против этой системы очень трудно вообще, ну, в нашей стране, по крайней мере, тягаться. И поэтому, ну, ребенок съезжает с института. И здесь, да, понятно, он расстраивается, понятно, когда мы входим в его положение, мы разговариваем с ним. Ведь очень важно, как ты строишь разговор, очень важно, как ты выясняешь эту причину. И когда это не огнем и мечом, и ты входишь в его положение, и вы вместе со своим ребятенком, со своим студентом ищете выход из этого положения. И выход какой? Ну, не знаю, там, через год выход. Там, если армия, то это один вопрос. Если это девочка, то это другой вопрос. То есть, может быть, надо поработать. Академ, не академ. То есть, я думаю, что выход всегда он есть. И лучше как-то помочь пройти этот этап. Потому что любой кризис в отношениях, вообще в жизни, если его достаточно правильно пройти, то это помогает человеку быть взрослее, но не более того. В дальнейшем тоже будут какие-то вещи, да, это может быть работа, это может быть начальник, это может быть сослуживец, который будет чморить и так далее. А здесь уже есть опыт. Если этот опыт прожит, то это идет на руку студенту, который ну, взял этот отпуск, который лежит сейчас на диване.
Комментарий почитаю. Ульяна, ребенок не может бросить вуз. 10 вузах не учится, 18 плюс идет работать, чтобы питаться. Но это неправда на самом-то деле. Кто-то идет, кто-то не идет на самом-то деле. Я знаю массу людей, прекрасных мальчиков и девочек в моей бывшей церкви, которые даже стипендию получали 1017, например, да, потому что участвовали в научной работе и все прочее и прочее, и прекрасно себе учились. Анна дальше, курс «Неоправданные надежды». Вот главная обида родителей. Мои мне так и не простили брошенный вуз. Антон, и правда, бросил, дома сидит, он вообще, что ли, ничего не хочет делать, чисто не хочу крак жизни. Ну, такое бывает. Анна, при том, что я уже осознанно потом нашла институт и закончила на отлично. То есть, первый она бросила, да, ей родители не простили, но потом она осознанно пошла, закончила хорошо. Так, ну тут же ребята сами с собой разговаривают.
Это хорошо, мы с тобой разговариваем.
Да, они сами с собой. Мария, подруга закончила бакалавриат и даже, представляешь, Ирина Александровича, магистратуру, и все еще не знает, кем работать. Это совершенно нормальная ситуация в наше время, между прочим. Абсолютно нормальная тоже.
Нормальная ситуация, потому что, понимаете, я думаю, вот в наших университетах, кстати говоря, очень большой разрыв между тем, как учат, и то, что происходит на работе. Это вот... Ну, говори.
Да, извини, пожалуйста. Антон тут пишет еще комментарий. У меня племянник чуть не бросил институт, потому что не мог преодолеть сопротивление преподавателя. Пришлось его заставлять бороться и идти с заявлением в ректорат. В итоге получилось препода одолеть, и парень получил заветные корочки. Так самое интересное, что вот я вам рассказывал историю своей учебы, да, про нашу преподавательницу. У нее был настолько большой авторитет, притом не только у нас, а вообще вот на межвузовском пространстве, что наш ректор ничего не мог сделать против нее вообще, от слова совсем. Если он кого-то решил выжить, то он будет выживлен, этот человек, в любом случае.
Ну, естественно, конечно, все зависит от ситуации, все зависит еще от студента, потому что есть борцы, ну, я не говорю, что сейчас кто-то хуже, кто-то лучше, которые могут, да, это нужно записывать. Там, я не знаю, разговоры, это же нужна борьба определенная, да, для того, чтобы была доказательная база. А есть достаточно скромные ребятки, которые вот, они в эту борьбу очень тяжело включаются. И поэтому иногда, ну, представьте, что если родитель активный такой, в своей позиции, он толкает своего сына, именно вот, ну, интроверта, сын достаточно скромный, который не любит этих всех вот этих боевых и вербальных действий, и для него вообще это крах какой-то определенный, и вы будете обижаться, потому что он что-то будет недоделать. Я в своей практике такое уже имел, потому что, ну, все равно ты отталкиваешься от каких-то своих позиций, и ты говоришь, ну, надо вот так вот, подумай об этом. А человек это не может сделать, понимаете, он не может вот, ну, взять вашу модель, взять ваш характер, взять ваш напор, взять вообще вашу харизму, опыт и, ну, например, даже так, как вы строите предложение, как вы ставите доказательную базу, он не может это сделать. Не может. И поэтому он проигрывает. Там такой мастодонт, который уже огневоды и медные трубы прошел, и он забивает вашего ребенка. А вот ребенок становится, как мы сегодня говоря, такой некой прослойкой между преподом, между родителем, и его с одной стороны бьют, с другой стороны бьют. Естественно, тут не то, что на диван, тут я даже не знаю, куда ляжешь после всех этих.
Слушай, давай еще коснемся немножко другой стороны этого вопроса, именно нашего с тобой отношения, да? Смотри, допустим, я точно знал одну там крупную российскую компанию, которая, допустим, принципиально не брала людей на работу с высшим образованием. Принципиально. Они говорили, что у нас такая система высшего образования, которая не подходит для там современных научных отношений, скажем так, да? И люди приходят, якобы думают, что они что-то знают, но их приходится переучивать. Вот. И нам проще взять чувака там без высшего образования и самому его научить всем навыкам, компетенциям, которые у него, ну, которые нам нужны. Да? Вот они принципиально не брали людей с высшим образованием. То есть сломали систему вообще. Я знаю массу людей, которые работают без вообще. То есть он был там философом, стал программистом. Школу не закончил вообще, потому что ему там токсичная была атмосфера. Сейчас он пишет крутой софт, знаешь, аналогов, которым просто нету. Ну, и прочее, и прочее. Но у нас-то есть убеждение, предубеждение, что вот эта корочка за это нужда, хотя на самом деле мир внешний на это уже не так смотрит.
Да, это правда. Ну, смотри, это же мы же опять из советского прошлого. Ведь раньше для того, чтобы двигаться по карьере, у тебя должна быть еще одна корочка красная, это партбилет.
Ну да.
И мы думали, что корочка, она... ну, я вот до комсомола дошел, до партработника дошел. Это нужно было. Без этой корочки ты точно тебя никуда на высшее руководство никуда не возьмут. Потому что тебе это нужно было. И я думаю, что вот в нашем сознании где-то оно постепенно отмирает, это есть. Без бумажки ты бумажка, а с бумажкой человек. Я не помню, кто это сказал.
Но без бумажки ты там другое слово было, там на букву К.
Ну ладно. Ну, пусть будет буква К. Но это так, это в действительности так. И это есть до сих пор. Опять, наше же, ну, из поколения в поколение это все передается. Вот это вот все как-то. И там, наша, ну, мы вот, да, потому что ну, мы вот родили наших детей, у нас есть это сознание, мы так учим своих детей, и это до сих пор еще муссируется. Но я хочу рассказать тебе следующее. Я в Владивостоке был в ДФУ, Дальневосточный федеральный университет.
Это но в новом здании, да, которое отстроили, новое здание. Здание.
Нам сделали пропуск, потому что со мной вместе в поездке была девушка, которая со своим мужем, которая учится в МГУ в Сарове, где атомные вот это вот там что-то такое, в закрытом этом городе. Она сделала нам пропуск. И нам проводили экскурсию, где обучают ребят, студентики учатся, и там очень много лабораторий. И экскурсию проводил там какой-то научный сотрудник, парень молодой с хвостом, и он вот рассказывал, вот он, мы здесь это строим, мы здесь вот эти какие-то штучки для подводного и так далее. Я был очень поражен и удивлен, что вот этот вот университет, ну, в частности, вот это отделение, в котором я был, оно за то, чтобы ребята развивались, и чтобы они становились такими нормальными учеными, у которых есть, ну, как сказать, потенциал, который они могут его воплотить.
Им позволяют реализовывать свою творческую энергию.
Они свободно, где-то ездят, да, на какие-то выставки, они что-то вот конструируют. Там он рассказывал про то, как инвалидам, как-то ампутантам кисти, которые там что-то вот это. Я все этого, конечно, не запомнил, но я был приятно удивлен. Есть некоторые учебные заведения, вот, в частности, ДФУ, сам видел, могу сказать, которые молодцы. Но есть, конечно, нафталиновые. Абсолютно, которые вот я встречаю до сих пор, ну, как вот со студентами разговариваю, которые приходят, преподаватель вообще не заинтересован в студентах, он открывает лекции, которые там как 50 лет назад, он их там что-то читает, никто его не слушает, все сидят в телефонах, и очень формальное образование. Но есть учебные заведения, где это очень прикольно.
А, ну, мы с тобой немножко от темы все-таки отошли, да? Отошли. Мы же говорим не о прелестях высшего образования в Российской Федерации, а о том, что если ребенок бросил учебу и ничего не делает, как нам к этому относиться? И как, есть ли какие-то, может быть, советы все-таки, допустим, он не то чтобы, опять же, он не пошел учиться, а он именно бросил. И понятно, что нас это может быть раздражает, злить, особенно если мы платили за это образование, там, копили деньги на него. Опять же, оно не дешевое, и не все могут себе позволить легко так выкидывать по 150 тысяч рублей в год за обучение своего ребенка. Как, может быть, все-таки конструктивно, к чему мы должны прийти? То есть мы должны нормально реагировать, что он валяется на диване, ничего не делает, смотрит сериалы. Или мы должны сказать ему, чувак, ну, раз уж ты так решил, то иди работай тогда, куда угодно, да? Ну вот, но не сиди дома. И как это сделать экологично, не обижая, не унижая там человека? Ну, в общем, короче.
Мы тут недавно были в магазине, купили экологичные конфеты. Ну, сейчас все экологично ценится. Ну, смотрите, ведь когда... С чего я начал? Я начал с того, что, в принципе, вот когда ребенок, если у вас есть с ним отношения, и вдруг он ложится на диван и перестает вообще реагировать на внешний мир, это, конечно, форс-мажор. Форс-мажор. И опять, первое, с чего вы должны начать, это вы должны, ну, не паниковать. Потому что если, опять, нужно понять, что же произошло в конце концов. Но в панике лучше всего не начинать, потому что если вы придете и начнете задавать эти вопросы, что ты лежишь, лучше бы ты пошел, а вот это вот, каких-то обвинений и так далее и тому подобное. Понимаете, ведь ну, все по-разному, конечно, там дети, которые лежат на диване, реагируют, потому что иногда, если это мальчики, если это юноши, им нужно созреть для разговора. И поэтому здесь, когда вы видите, например, парня, который лежит, ваше участие, вы подходите к нему, вы предлагаете ему поговорить. Слушай, там, Максим, все хорошо у тебя? Все нормально? Я здесь рядом. Покушать, не покушать и так далее. И, понимаете, ведь бывает так, что чувства у студента, у него там, они бурлят, там очень много всего, и он не хочет вообще ни о чем не выходить из этого, из этих чувств. ему нужно как-то вот, ну, что-то уложить, чтобы они как-то утрясли, чтобы он мог говорить об этом. Потому что бывает такое состояние, когда у тебя очень много каких-то эмоций, но ты не можешь их вербализовать. Опять, я хочу вас предупредить и сказать, что все дети, все люди разные, но поэтому все, опять, срок остывания от каких-то решений, срок, когда ребенок зреет к тому, чтобы сказать, у всех разные. Поэтому, когда вы готовы, когда вы успокоены, когда ваш студент, ваш ребенок будет чувствовать себя в безопасности, естественно, что ему, любому человеку захочется рассказать. Потому что вот жить с болью, жить с каким-то вот таким упадническим настроением очень и очень сложно. Я надеюсь, что это не просто какой-то пофигизм абсолютно тотальный, когда вот он лег, и он просто забил на что-то. Все-таки нужно добраться до причины, почему это произошло. А может быть, это какая-то личная трагедия, да? Мальчик с девочкой дружил, как в песне у...
Мальчик девочку любил.
Да, ею дорожил и все остальное. Потом какая-то личная трагедия произошла, и его бросили. А там вопрос не в учебе, а вопрос вообще в потере смысла. Вы-то будете об одном, а там совершенно другое.
Слушай, мне кажется, ты опять, я тебе еще раз сделаю замечание, хотя не имею на это права никакого. Ты все пытаешься в эту историю какую-то трагедию ввести, да, какую-то проблему, но все-таки мне кажется, что трагедия, главная трагедия, если мы даже в таком смысле будем об этом говорить, не в том, что там мальчик девочку любил, или наоборот, и не в том, что препод какой-то там, мизантроп пытается выжить ребенка из вуза, да, а в том, что человек, есть некая, вот у нас некая есть программа у всех, да, у родителей, да, что человек заканчивает школу, и он поступает в вуз или в колледж, неважно. Но каких-то других путей у нас нет опции других путей, таких нормальных, одобряемых. И поэтому мы подталкиваем ребенка на то, чтобы он пошел в вуз или в колледж. Но вот он, чтобы мы от него отвалили, уже выбирает какой-нибудь там вуз, поступает, естественно, ему это не нравится, и он из него там спустя какое-то время уходит. Вот чаще всего, как мне кажется, вот именно такая история возникает.
Ну, я, значит, хотел как бы трагически перейти к Вайту. Ну, ладно, ты... Вот понимаете, вот кто у нас кто? Тут у нас есть более тяжеловес, тяжелый, трагичный. Но согласен с тобой, потому что вообще, когда если ребенок лег, то это не значит, что все очень плохо. И то, что он бросает и как-то это переживает, в этом нет никакой трагедии абсолютно. Вы нужны для чего? Вы нужны для того, чтобы помочь ему определиться, что делать дальше, если он хочет, чтобы вы помогли ему. Поэтому вы спрашиваете, и он говорит, ну, слушай, допустим, мама, отстань от меня, пожалуйста, я сейчас вот подумаю, полежу, отдохну немного, и потом я соберусь с мыслями, и потом я решу. Не конец света, все нормально, все живы, все едем. Все нормально. И вы понимаете, что ну да, ну бросил, ну сейчас он полежит, успокоится. Ведь потому что, ну, понимаете, мы от всего устаем. Ну, мы вот даже, ну, как бы сказать, даже если ты смотришь любимый сериал «Властелин колец», там все сразу серии, ну, ты же устаешь от этого. Все равно же наша эмоциональная система напрягается и так далее, мы реагируем.
Я за 4 дня даже посмотрел всего этого, скажи мне, вот про... Доктор Хауса.
Ну, я понял, что такой напор, откуда идет. Это на меня сегодня. Вот оно. Сошлось. Ну и тем более, понимаете, что просто, возможно, есть разочарования определенные какие-то в этом учебном заведении. То есть преподы, которые вообще никак не реагируют. Ну, и парень учился год или там два проучился и понял, что вообще ему это не нравится. Вообще ему это ветеринария, это институт леса или куда, и программирование. Он понял, что вообще не хочет этим заниматься. Ему хочется поступить в ВГИК. И он будет, возможно, к этому готовиться. И просто пойдет поработает. Я думаю, что порой наши ловушки, которые ожидательные, которые в нашей голове есть, они больше напрягают наших детей. И поэтому у нас очень много страхов. И вследствие наших страхов, поэтому мы начинаем наших детей третировать и как-то вот к ним относиться. Потому что ломается наша какая-то определенная схема. Поэтому я согласен с тобой, что, ну, опять, ну, если нет никакой трагедии, о которой я там говорил, то надо переждать, помочь встать, и он пойдет дальше. Потому что сейчас, мне кажется, очень много возможностей. Сейчас можно, ну, может быть, ему захочется поработать в Макдональдсе там полгода. Он поработает в Макдональдсе полгода, и потом у него в голове родится какой-то, не знаю, какой-то стратегический план, какой-то бизнес-план, бизнес-концепция. Он начнет свой бизнес и будет вполне успешным. Может быть, оно будет и так. Мы никогда не знаем.
Слушай, я хочу тебе маленькую историю сказать, а потом комментарии прочитать. Да. Маленькая история такая. Там, правда, не совсем человек ушел из вуза, но... Значит, парень, он сейчас доктор наук, он сейчас большой человек в Хельсинском университете, ну вот, куда уехал там по контракту, ему контракт продлили, короче, все такое прочее. Он поработал во многих европейских университетах, но, короче, он из академической среды, такой конкретный, да, у него семья, у него бабушка, которая 90 лет до сих пор преподает периодически в одном московском вузе. Ну вот, и у него была такая, ну, семья, которая его как бы... Ну, вот он должен был получить высшее образование. И у него был такой юношеский бунт. Он не то чтобы бросил образование, он пошел в путягу на автослесаря учиться, а не в университет.
Путяга – новое слово для меня.
Ага. Ну, ПТУ. У нас путяга так в Питере называют.
Нас называли каблуха.
Каблуха, у нас путяга. Короче, он пошел в ПТУ на автослесаря, закончил его, проработал какое-то время автослесарем. Потом у него все там мозги встали на место, и он пошел в итоге в университет, закончил отлично и, в общем, начал научную карьеру. Ну, вот такая бывает история. Бунт против вот этого, собственно говоря, вот этого давления среды, да, ты должен, ты обязан куда-то там пойти учиться, потому что все так делают, и в нашей семье по-другому не принято. А вот комментарий. Что сделать, пишет Андрей, на тебе хлебушек и супчик, на остальное иди зарабатывай, раз учиться не хочешь. И у меня на этот комментарий тоже есть своя история. И знакомый, значит, у меня мужчина, у него сын бросил учебу в конце первого курса. И, значит, сидел месяц дома, два месяца дома сидел, три месяца дома сидел. В итоге, значит, моего приятеля это достало. Он говорит, смотри, у тебя есть неделя, чтобы устроиться на работу. Ну вот, я тебя буду кормить. И я еще тебя буду кормить до первой зарплаты. Он купил ему в скупке какую-то холодильную камеру, знаешь, такую отдельную. Вот, вот твой будущий холодильник, и ты будешь питаться из него все то, что себе заработаешь. Из дома я тебя выгонять не буду, но вот, короче, ты либо идешь работать, либо ты, в общем, короче, голодаешь. Вот как ты считаешь, этот способ был, ну, такой нормальный, верный, верное решение?
Я думаю, что да. Опять, по всей видимости, папа конкретный. Это не унижение человека, это просто говорит, что ну давай, вперед. Ну, я думаю, что даже когда что-то у него там не получится, ну, я же не думаю, что если там вообще есть ничего не будет, что папа там ему хлеб не отрежет. Ну, наверное, отрежет. Но некоторым людям, некоторым ребяткам нужен такой вот небольшой пинок. Небольшой такой вот, ну, как вот иногда, как вот в спину такой толчок, как ты стесняешься, тебе так вперед. Это то же самое, как ну, вот мы, не знаю, ты любишь вот эти вот водяные горки и все остальное, там дрейфишь, боишься, и тебе так раз, катнули, и там уже ты, уже все, уже ты типа наслаждаешься, там плывешь. Вот иногда нужен такой толчок. Я не вижу в этом такой большой проблематичности, что все пропало. Я думаю, что для парней, для многих, это вполне, ну, вполне себе нормальная ситуация.
Да, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, что делать, если наш ребенок бросил вуз. Вот мы об этом сегодня говорим с Сергеем Александровичем Пожидаевым, нашим психологом-консультантом. Комментарий еще один есть от Антона. Очередной. Спасибо, Антон, за вашу активность в этом эфире. Раньше я вас, кажется, не встречал в комментариях к нашему эфиру. Надеюсь, что вы и дальше будете слушать наши эфиры «Формула семьи». Он пишет, прикладываться на диван надолго очень вредно. Во-первых, сам прилегший крутит в голове один тот же срыв, и у него уже нет желания работать. Также и те, кто вокруг диванчика круги наворачивают, начинают страдать от дополнительной нагрузки. Так ведь даже и умереть страшно становится. Умрешь, а человек следом пойдет. Жуть же. Поэтому диванного узника считаю, что нужно с дивана поднимать и отправлять в бой. Болото нам не нужно.
Ну, диван, конечно, это не самая лучшая перспектива, которая может быть. Ну, мы, в общем, говорим, что, возможно, что-то произошло. Там, трагичное, менее трагичное, лайтовое, человек останавливается, ему нужна перезагрузка. Когда у вас компьютер лажает, то что лучше всего сделать? Или телефон, когда что-то глючит, что нужно сделать? Его нужно выключить и включить. Выкл в пыл. Я думаю, что вот порой такая остановка, она очень важна. И человек, ему нужно остановиться, что-то понять в этой жизни, ну, выйти из этой зоны, в которой он был. И здесь родители или близкие люди поддержать и должны человеку задать правильные вопросы для того, чтобы человек вообще, ну, расставил акценты и пошел дальше двигаться куда-то. Если это затягивается больше там, 2 недель, тем более больше месяца, то, по всей видимости, что у человека что-то такое с психикой происходит. Поэтому здесь уже нужны специалисты, понимаете? Потому что депрессия, возможно, апатия, возможно, что-то такое происходит с человеком, понимаете? Потому что, в принципе, мы так созданы, что вообще движение нам доставляет... Ну, опять, когда ты не двигаешься, мышцы атрофируют. Вообще все атрофируется. Человек, он получает меньше впечатлений, меньше удовольствия, меньше всяких медиаторов выделяется в головном мозге. Мы так созданы, чтобы постоянно двигаться. И если человек лишает себя движения, если он как вот, я не знаю, он там как корабль, который пришвартовался и никуда не двигается, то это плохо. Я согласен с вами. Поэтому если это уже больше 2 недель, то нужно бить тревогу и нужно помочь этому человеку. Возможно, медикаментозно помочь, возможно, психиатр уже не будет.
Угу. Вот у нас есть у нашего одного зрителя, Александра, свой кейс на то, что делать в этот момент. Выпороть нужно ребенку такого, который бросил его зайти из дома.
Которому 20 лет, выпороть ты его, ага.
Как бы он тебя не выпорол.
Тоже знаю таких, понимаете, ведь, ну да, выпороть-то можно. Ну, может быть, словами выпороть, не знаю. Иногда некоторым нужен такой... Есть такой эпизод у Михалкова, по-моему, что-то там, когда там кулачные бои были, вот люди там морды друг другу побьют, и им хорошо от этого.
Это фильм, скажи мне, как он называется?
«Цирюльник».
Да, «Сибирский цирюльник», да. Угу.
«Сибирский цирюльник», понимаете? Вот некоторым, опять, некоторым такая терапия, ремитерапия подходит. Потому что некоторые, например, с удовольствием рассказывают, вот меня отец порол, Я для некоторых это спорт был, да, для того, чтобы накосячить, чтобы отец их нашел. И вот это такое, ну, интересное проявление любви, да, и внимания отца. Отец вот надерет его, тут орет, сопротивляется и так далее. А потом с удовольствием об этом рассказывать. А некоторые, вот, например, моя жена, она помнит, как ее наказали там в 5 лет. Она на всю жизнь это запомнила. Понимаете, вот поэтому здесь очень все по-разному работает. Но я думаю, что если... Это уже достаточно, ну, надо сказать, что взрослый человек, с ним надо лучше разговаривать, с ним нужно выстроить взаимоотношения для того, чтобы понять причину и на основании этой причины уже принять какое-то решение, совместное решение, что делать. Угу. Или более такое консервативное, или более лайтовое.
Ну, вот знаешь, я встречал тоже людей, вот о ком писал наш зритель сейчас, да, что, как же он там написал, я сейчас прочитаю еще раз. Умрешь, а человек следом пойдет, джуджи, да, поэтому дивана узника считаю, что нужно с дивана поднимать и отправлять в бой. Но я на самом деле встречал, знаешь, там одиноких мамочек, например, которые жутко боялись, вот у них сын как будто вырос таким каким-то, вот бесхребетным таким, знаешь, инфантильным человеком, в чем в немалой степени они сами и виноваты, да, на самом деле. Но, и они жутко боялись умереть, потому что они думают, я умру, и что же с ним будет, с моим родненьким, да? Вот он же с голоду помрет. Но при этом они не делали ничего ровным счетом для того, чтобы его вытолкнуть из квартиры и заставить хоть что-то делать вообще в этой жизни.
Ну, ко мне на консультацию вот недавно приходил, ему 21, что ли, год, он пришел с мамой. Вернее, он пришел один раз, потом мама сказала, ты куда это ты там ходишь, я тоже хочу увидеть, что это там. И он пришел с ней. И там это интересно очень было. Я с ней поговорил, она поняла, что вроде бы я ничего. Вот. И потом она позволила ему дальше ходить. Но мальчик уже достаточно взрослый, понимаете? А у мальчика там проблемы на работе, потому что он там не может адаптироваться. И мальчик 21 год не может концентрироваться на работе, он постоянно отвлекается, косячит. И его руководитель обратился ко мне, чтобы я ему помог. Вот, а мама про это прознала и пришла, в общем, для того, чтобы меня протестировать. Ну да, согласен с тобой, что такие ситуации есть. И родители, кстати говоря, когда дети лежат, я бы так сказал, ну, наверное, 60% причины становятся родители, почему ребенок именно таким образом себя ведет. Потому что все, тогда свет конец, все пропало, и уже ничего не остается. И иногда ребенок, который ложится на диван, он хочет вызвать у родителей, ну, как бы сочувствие, сопереживание, и он это как бы подсознательно, даже намеренно делает, потому что дальше он двигаться не может, но он так ложится, он будет болеть, рыдать и вызывать сочувствие. Тогда приходит мама, которая жалеет, и которая начинает облагораживать свое время, кормить, поить и плакать вместе с ним и жалеть. Естественно, что опять ребенок будет этим пользоваться. Ну и опять, о чем ты говорил, вот этот вот вялый инфантилизм, который процветает как борщевик на наших полях.
Да, интересно, Юрий Александрович, что вы выбрали выражение «не конец света», а «свет конец».
У меня бабушка так говорила.
Да, потому что у нас просто есть анонимный постоянный зритель нашего, значит, канала, которого ник «свет конец». И мы не знаем, кто он. Уже много лет нас смотрит и комментирует. Не вы ли скрываетесь под этим анонимным персонажем? Вы так в прямом эфире проговоришься ненароком, понимаете, и поставишься в неудобное положение.
Вот скажи, он нормально пишет?
Ну, как вам сказать, Юрий Александрович, все ли мы нормальные люди вообще? Мы можем ли ему сказать, что все мы нормальные? У каждого из нас есть свои тараканы в голове. У них их очень много. Хорошо, осталось 3 минуты до конца эфира. Что делать, если ребенок бросил вуз? Нам, как родителям, пожалуйста, советуйте. Ну, вот у нас пишут люди в основном, пусть идет работать, надо выталкивать из дома и все прочее. Других опций люди нам не предлагают пока что в комментариях.
Ну, во-первых, первое, не паникуйте, да, если он лег на диван, и если вы видите, что он никуда не пошел, вот это вот сразу пуш-даун не делайте, не паникуйте, это во-первых. Во-вторых, задайтесь вопросами, чего вы хотите, да, это ваша ответственность, не ваша ответственность. Что вы готовы сделать, чтобы там что-то дальше произошло? Потом эффективный разговор со своим сыном, например, да, то есть выслушать его без оценивания. Там, и сразу не надо его ждать, не нужно сразу какой-то пилотный вариант, уже нужно все нужно сделать. Вот это. Потому что нужно помочь вашему чаду, ну, чтобы он внутри созрел к какому-то решению. Возможно, у него есть. Возможно, он там пытается вам сказать или боится сказать. И я думаю, что со временем пройдет несколько дней, он отдохнет от всего того, что произошло, и он сам уже знает, вы ему поможете принять то или иное решение, он слезет с этого дивана и пойдет дальше. Потому что чаще всего в наших семьях нашим детям не хватает нормальной поддержки, нормального участия в жизни нашего чада. Понимаете, вот когда не с мечом, никогда не с осуждением, не с обвинением, а когда ты вот просто выслушиваешь и просто вместе разговариваешь и обсуждаешь все те планы. Ну вот как в сказке, пойдешь этим путем, там коня потеряешь, тут голову потеряешь, там еще что-то потеряешь. И обсуждаем эти планы, ребенок нас выбирает, а мы, что мы должны делать? А мы поддерживаем его. Мы стараемся быть где-то рядом, когда он нужно, ну, когда он скажет нам, чтобы мы были там рядом. А не маячик, как мышкара перед носом. И в случае, если куда-то он отклоняется не в ту сторону, мы начинаем его там тащить обратно и жалить его, и осуждать его, и говорить: я тебе говорил, куда ты пошел, я так и знал. Ну, вот это вся эта песня, вся эта картина, как обычно, она очень достаточно классическая и повторяющаяся.
Да, спасибо, друзья. Но несмотря на то, что Юрий Александрович рассказал грустную историю про то, как его клиент пришел со своей мамой на консультацию, тем не менее, такая опция вполне себе возможна, как мне кажется. Да, и у нас есть вот вторая ссылка в описании, где мы можем вам дать 2 бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно бесплатно, и вы можете туда попробовать прийти вместе со своим чадом, да, если он или она сам или сама не хочет, придите вдвоем, поговорите. Без давления с психологом, с нашим, это совершенно бесплатно в рамках 2 сессий. Ну, или предложите ему записаться на эту консультацию, чтобы пройти эти 2 сессии и разобраться в себе, почему он все бросил и что ему делать дальше. Может быть, эти 2 консультации будут для него тем основанием, стартом в его новой жизни. И помните еще и про первую ссылку в описании. Это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи». У нас сегодня в эфире был Юрий Александрович Поджидаев, наш психолог-консультант. Город Москва. Всем пока.
Всего доброго. До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.